Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 28 февраля. Здравствуйте. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и весне. До которой еще, конечно, дошагать, но тем не менее, спасибо этим и грекам, и римлянам, и всем, что своровали денечек у зимнего месяца, добавив его к летнему. Но это не имеет значения, потому что благодаря этому мы имеем, что имеем, самый короткий календарный месяц и его издыхание. 28 февраля. Нет, Вильфанд, нет, не говори! Нет, не говорите! Мы на «ты» не переходили. Господин Вильфанд, не говорите! Мы знаем ваше мнение относительно настоящей весны климатической и все такое. Нет, но позвольте нам заблуждаться. Позвольте нам считать март все же весенним месяцем, а 1 марта началом весны. Ну так хочется, если честно. Ага, знаете что? То, что то про станцию «Спартаковская»? Вы не найдете ее на карте метро. Так должна была называться станция «Бауманская». Ее открыли 18 января 44 года. Очень хорошо. 40 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Парк культуры» до метро «Университет» с остановками у станции метро «По пути» «Фрунзенская», «Спортивная». Просим также пользоваться МЦК и другими маршрутами наземного транспорта. Автобус 138 дублирует метро между станциями «Парк культуры», «Университет» и «Комсомольский проспект» до «Фрунзенской», 138 от «Парка культуры», М5 от «Кропоткинской», до «Спортивной», М5, М6, до «Воробьевых гор» и вообще везде, и до проспекта Вернадского. В 21 час 22 минуты финальное сообщение, ну уж во всяком случае сообщение в телеграм-канале Департамента транспорта. Почему все это? Потому что накануне случилось задымление. Как было четко указано... Сейчас, секундочку. А чего, неужели про задымление есть? Нет, про задымление. Смотрите, какая история. Значит, про компенсационные маршруты есть, а про задымление нет. Так как если не скажешь про задымление, так его и не будет. Так и обсуждать тоже как будто бы нечего. Интересно. И в департаменте транспорта оперативно тоже нет ничего про задымление. Спортивная закрыта. Поезда следуют в направлении из центра. Проезжают станцию без остановок. Возгорание... А, нет, есть возгорание, но без картины. А почему? А что такого, если показать задымление? Это должно как-то испортить реноме? Или что это? Почему нельзя показать задымление? Я спрашиваю телеграм-канал. Ведь вы же телеграм-канал, ведь тут же все смотрят. Это работает сигналы оповещения. И вот станция как выглядела накануне. 7373948. 7373948. Бывали там накануне? У меня коллега там как раз вагон остановился в тоннеле и шел пешком. Потом, поэтому на станции «Спортивная» произошло возгорание. Нет, а здесь возгорание написано. Движение поездов красной ветки остановлено в одну сторону. По нашим данным, некоторым пассажирам требуется медицинская помощь. Психологическая, вероятно, помощь. Это не сейчас, граждане. Не нужно хвататься за левую сторону груди. Нет, это не сейчас, это накануне. И там, по каким-то данным, вот, выходят люди, ну, задымление, ну, а с кем не бывает, иногда и сам тоже нет-нет, да и задымишься. Так, что здесь? 15-летний радиолюбитель перехватил МКС. Нет, все, про задымление вот это и все. Все. А может, у нас чего было? Сейчас посмотрю. Ну, у нас точно должно было быть. После пожара в метро «Спортивное» пустят компенсационное движение временно. Ветки метро введено в график. Движение поездов на Сокольнической ветке введено в график в 23 часа 22 минуты. Возгорание в вагоне поезда произошло. Людей эвакуировали, пострадавших нет. Станцию закрывали для ликвидации задымления. Для проветривания. А ведь это непростое дело, проветривание станции при стоящих поездах. Потому что, насколько я понимаю, проветривание же происходит там путем шприцования тоннелей. Ну, в смысле, как поршень шприца проходит сквозь тоннель вагон и продавливает перед собой воздух. И таким образом происходит вентиляция. То есть воздух выдавливается с какой-то специальной, нет этой самой, такой нагнетающей вентиляции. Хотя, может, и есть. Это я так просто говорю. То есть для проветривания. Перед этим информация была о том, что какое-то короткое замыкание без возгорания. Но сейчас оказывается возгорание и вовсе не на станции, а прямо в этом самом, в одном из вагонов. Ну что ж, граждане, сами сковали свое несчастье. Зачем вы там что-то такое устраивали, что привело к возгоранию? Хотя некоторые из комментаторов тут же отреагировали, что это все диверсия. Но мы не верим в это. Нет. Если, ну, в смысле, ну, нет. У нас такое невозможно. Я думаю, что это просто стечение обстоятельств и техническое что-то, плюс человеческая безалаберность, наша, конечно, наша пассажирская. И молодцы, департамент транспорта оперативно и очень быстро организовали компенсационные маршруты и все вот этого. И нет никого недовольных. Все довольны, я смотрю, этой ситуации абсолютно. И, ну а если вам хорошо, такие, мне тоже хорошо. Так, а где сообщение-то? Не понял, кто-то добросовестно свернул сообщение у меня здесь. Я не вижу ваших сообщений. Сейчас открою, все будет. Добрые коллеги мои, прекратите здесь на утро мне это самое, вот это вот. Хватит уже сворачивать по вечерам все мне здесь, для того, чтобы я мышцы свои разминал по утрам, разыскивая, где у нас здесь чего. Доброе утро, кремлевский курсант 111-й. С нами Геннадий, Алексей 762-й, просто Алексей, Вовка, Алексей Кузнецов тоже здесь. Эдуард и Владимир Вова, Ресориус Южного Урала, где 0 градусов выше 0. Я настаиваю, что однажды арабы-индийцы придумали концепцию ноля как что-то значащее ничего. Ну так а почему оно не может быть позитивным, это что-то значащее ничего, правильно? Пусть будет выше ноля плюс ноль. Плюс ноль выше ноля на Южном Урале. Доброе утро, Тимур Джураев, приветствую. Псевдоним Парижик, ваш слушатель, наша слушательница. А еще Василий, товарищ майор Олег Мохов. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК бот. Заходите здесь, читая ваши сообщения. Вы нас читаете в нашей телеге. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. А откуда вы в Москву, Максим Сидякин? Максим говорит, через две недели поеду в Москву, что там Вильфанд колдует. Зима, говорит, будет. Ну, я говорю, что будет зима. Но прогнозы смотреть на две недели вперед – дело неблагодарное. Никто не может этого знать. А тот, кто может, все равно не скажет. Ибо напрямую с нами никогда не общался. Черри Тига 7 Pro. Отвечаю на вопрос, что сейчас в нашем пресс-парке, в тест-парке. В тест-парке мотор, как Exit, но только Черри, честно. Должен что-то хорошее сказать про Exit и скажу обязательно. Про Exit, который уехал из тест-парка, на смену ему приехал Черри. И, честно говоря, сейчас я скажу, как честно скажу. Сейчас я подумаю, как вам не соврать. Вообще ничего не скажу, пока пилюля играет. Что это я в самом деле? Кто это? Кто это? Кто это стучит? Это... Жаркое сердце весны, грядущее
в движении.
Ладно, давайте про движение. 7373948, 7373948, 495-й код. Где вы? Где вы все? Где вы, граждане? А что на телефон? Да работает вроде. Как там у вас с движением? Чего, как, где въезжаете? Что, где не получается? Вот не получается из-за развилочки на Новорязанском шоссе, где Островцы, Октябрьский, Мирный, где Новорязанское шоссе разделяется на Новорязанское и просто Рязанское, где новые эстакады, новые развилки. Там само по себе перекрытие движения при съезде на Новорязанку. А в этой пробке еще и дорожно-транспортные происшествия. И перед Садоводом внутренний МКАД стоит. Дальше все едет по кругу. Внутренний едет тоже до Садовода, все нормально. И единственная неприятность сейчас на речном вокзале. Речной парк Северного речного вокзала, знаете, вот этот советский ампирище, в хорошем смысле слова, архитектурный ампир. Пир архитектурный. И там ДТП. Причем, вот сразу несколько комментаторов здесь оставили сообщение, что вот прям вот несколько. Когда такое происходит, это означает, что что-то серьезное. То есть, когда сразу несколько человек ставят значки ДТП. Что у вас там на речном случилось? Объясните, почему не едется свободно? Ведь там же раз, два, три. Ну, как минимум, три полосы для движения, еще автобусная одна. И таксисты не должны никак попадать в общий ток движения. И зачем вот это все? Пока что в Москве это единственное дорожно-транспортное происшествие. Дальше едет все. Кольца едут, МКАД едет, трешка едет, СВХ, МСД едет. Садовое, бульварное, все роскошно, все прекрасно. И вот только на Ленинградке вот эта вот история. Каждое утро 240 отжиманий, 1 минута холодный душ, 75 км на машине. И всем советую. Это кремлевский курсант, пишет 111. Ну ладно, 240. Ну как-то вы 240-то? Ну, можете сказать, 220, не 240. Но вообще, конечно, до результата. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Руслан.
Приветствую. Пинки. Да, Руслан, ну чего
могу
там?
Могу поделиться подробностями ДТП на речном.
Я вас умоляю, только не говорите, что там таксист участник, один из участников.
Нет. Хорошо. Не хотел бы вас разочаровывать, там гражданский ДТП.
Давайте. Что случилось визуально?
Смотрите, работала ремонтная бригада, которая ремонтировала отбойник между полосами. Соответственно, левый ряд был огорожен знаками, соответственно, конусами, там, маячками и так далее. Проезжая в 6.05 это место, уже стоял в левом ряду Портер, в который очень прям крепенько приложился Mazda 6 года, наверное, 9-10 выпуска. На момент моего проезда уже мелькали маяки, то есть ДПС было на месте, ребята ходили вокруг побитых своих тачек, читали репу.
Ну, а скажите, мощное информирование обстояло там вот этих дорожных работ. Заранее можно было увидеть их?
Можно было. Дорога можно. Пустая, ну, маяки были, увидеть издалека можно было. Портер, соответственно, я думаю, хотел перестроиться, а товарищ на Мальзе на шестой просыкал или не проснулся, или просыкал.
Понятно, ясно, человеческий фактор, вот как мы это называем. Дискуссия в интернетах образовалась в последнее время после того, как массово пошли сообщения об искусственном интеллекте, о его возможностях, о том, что все, кранты нам, человеком, теперь он нас изгонит из дорог, из профессий, из всевозможных. И вот вам, пожалуйста, подтверждение. Ну, как так можно? Ну, свободная дорога, вот это вот все, и все же видно. Нет там этот... Ну, пожалуйста, ДТП. Сейчас за 15, буквально 20 минут пробка железобетона доберется уже до Химок, потому что плотно поток должен идти сейчас в Москву. Я вам заранее скажу, где еще такая же история в левой полосе. В левой полосе на дублере Ленинградского шоссе, проспекта Ленинградского, уже не шоссе, это проспект, между третьим транспортным кольцом и Белорусской, на дублере, внимание, на дублере, ближе к третьему транспортному, в левой полосе стоит аварийно-ремонтный автомобиль той службы, которая позволяет себе уходить в глубины, в Подмосковье, туда вниз, в канализационные люки. Что-то у них там провода, пульты какие-то, еще что-то. И стоит автомобиль желтый с красной полосой. ВАСС-ДАС. Ажурный. Я не знаю, что такое ажурный. Возле Ильи Муромца где-то. Вы знаете, что вот эта едальня, которая раньше называлась Тарас Бульба, теперь, я не знаю, как везде называется, но здесь, на дублере Ленинградского проспекта, она называется Илья Муромец теперь. И мне кажется, что хорошее начало. Ну, в смысле... Хорошая сама идея хорошая, потому что, ну, как минимум, Илья Муромец позволяет еще присовокупить где-нибудь Алешу Поповича, Никиту Добрынича, и вот это, и соловья-разбойника можно использовать тоже, на всякий случай, ну, для чего-нибудь не очень хорошего, для каких-нибудь секс-игрушек, там, соловей-разбойник назвать этот магазин, и 18+, конечно, обозначение. И все такое. Так же Илья Муромец. Вот где-то, где Илья Муромец, знаете, вот здесь. Ажурный, я не знаю где. И вот здесь, в левой полосе, стоит эта штуковина. Необычно стоит. Необычно. И вроде бы все хорошо видно, но ты в последний какой-то момент вот едешь и только понимаешь, уже подъезжая к ним, что там две полосы занимают. Кстати, там не просто левая, там две. Из четырех две полосы занимает вот... Это самая история. Хотя, может, они оперативно сейчас соберутся и уедут. Потому что если не уедут до часа пик, кранты там движения.
Моторы.
Ажурный – это бирюзовый сталинский домик напротив Советской. А дальше. Вот Советскую знаю. Она, ну, в смысле, Советская, которая теперь она вот станет еще одной высоткой. Уже не сталинской, но высоткой. Нет, чуть дальше. Я понял. Я, вы знаете, просто не смотришь обычно по сторонам, когда едешь за рулем. И зачастую не вкушаешь никаких прелестей. Действительно потрясающей советской архитектуры. Постсоветской в меньшей степени. А вот советской архитектуры, да. И особенно по Тверской. Как красиво стоять в пробке. Вот вы не любите пробок. Вы просто не умеете ими пользоваться, этими пробками. Пробкой пользоваться нужно так, ну, то есть нужно так распланировать, чтобы ты при любом стечении обстоятельств всегда успевал. То есть надо сильно-сильно-сильно заранее выезжать. И тогда ты стоишь в пробке, и пока все грызут ногти, потом сгрызают фаланги пальцев от нервов, вот этого всего, ты стоишь и пялишься вокруг. И думаешь, боже, как же могли люди строить вот это. Посмотри, ни одного какого-то типового дизайна. У каждого дома своя душа какая-то. Какие-то пилястры и прочие излишества архитектурные. Безусловно, с точки зрения сейсмологов, все это излишество. И вот это смотришь и думаешь... Господи, какая красота! Спасибо тебе большое, пробка, что позволяешь посмотреть вот это вот на дома. Очень красиво. Так что будьте внимательны, там тоже эта история. Так, я возвращаюсь к Cherry Tiggo, если вы не против, 7 и даже Pro. Что хотел сказать? Хотел сказать, что мне, честно говоря, не жаль, должно быть другое слово. Я, честно говоря, понимаю, как вам сложно. Представители суббрендов... большого китайского, как бы его назвать, автомобильного кита. Можно китом его назвать, потому что Cherry — это, безусловно, кит. Это причем такой, не безобидный, который планктоном питается, а кит-убийца, касатка, но размером с синего кита. Вот такое. Представляете себе такой монстр? Как синий. Еще и хищник, к тому же. Огромный. Вот. И почему сложно? Потому что вместо того, чтобы раздувать модельный ряд одного бренда, компания Cherry штампует, в хорошем смысле слова, суббренды. Cherry, потом Exit, потом Amoda, потом, ну и дальше пойдут электрички сейчас. Еще накануне появилась информация и даже сразу же картинка об автомобиле, который должен прийти и надавать этих, ну, чего-нибудь надавать конкуренту китайскому, который называется «Танк». Ну, «Танк» и «Танк», ладно. То есть автомобиль решили назвать «Танк». Я думаю, что это тоже хорошее начало для компании «Хавейл». Ну, «Танк» называется. Потом можно автомобиль назвать «Самолет», потом можно автомобиль назвать «Субмарина», к примеру, «Подводка» или что-то такое. «Вертолет» можно назвать, «Самолет». Ну, они решили «Танк» назвать. Ну, в общем, «Cherry» отвечает своим квадратным внедорожникам. Вот, пожалуйста, его картинка, раз уж зашел разговор. Так я к чему? Я к тому, что «Jet Tour». Вот, «Jet Tour», конечно, еще один суббренд, под которым будут выпускаться внедорожники. Здесь такие брутальные, настоящие, квадратные и могучие по виду. Ну, то есть ты смотришь на него и сразу понимаешь, вот это внедорожник, скорее всего. Вот так оно будет выглядеть. Ну, как, впрочем, все квадратные внедорожники выглядят квадратно. Это хорошо. Но я сейчас про суббренды. Так вот, как непросто должно быть компании Cherry, а точнее специалистам в маркетинге и в пиаре, разводить эти бренды и придумывать какие-то характерные достоинства и особенности для каждого из них, чтобы каждый из суббрендов был самодостаточным в своих характерных признаках. Что я имею в виду? Я имею в виду, что целая серия тестов Exit, автомоделей бренда Exit, только что у нас завершилась. И нужно сказать, что каждый из автомобилей... Действительно, у него есть свои особенности. По фишечкам, ну, то есть пакет основных опций, основных возможностей, функций, которые доступны каждой модели Exit. Но есть и какие-то свои особенности. У этой там под капотом организовано как-то. А у этого что-то там в салоне как сделано. Да. И вот сейчас Cherry. И я думаю, я бы голову сломал себе, честно вам скажу. Я бы сломал голову, если бы мне нужно было придумывать что-то такое... Про Exit после того, как познакомился с Cherry. И что я имею в виду? Я имею в виду, что не знаю, зачем мне нужно переплачивать за Exit. Ну, кроме того, что я любил так всегда делать. Я всегда так делал. То есть при любой возможности взять Шкоду я предпочитал Volkswagen. А при любой возможности взять Volkswagen я предпочитал взять Audi. А при любой возможности взять Audi, я предпочитал взять Porsche. Просто потому, что Ну, елки, ну они же есть. Ну, не зря же они сделали Porsche. И там свои какие-то особенности. А у Audi свои по отношению к Volkswagen. А у Volkswagen по отношению к Skoda свои какие-то особенности. Вот есть, ну, это большая заметная категория людей, которые... для которых бренд имеет значение. В отрыве от технической начинки, в отрыве от... от вообще от всего. От комплектации, от всего. Вот бренд имеет значение. И больше того, эта идея, она изначально сгенерирована в головах автомобильных жирных котов, боссов, руководителей. Потому что один из руководителей Volkswagen, настоящего большого европейского Volkswagen, однажды говорил мне, меня допустили к телу. Это было в Женеве это было, на мотор-шоу. И тогда Superb был представлен, новое поколение Superb. И Passat стал в тот год, по-моему, стал автомобилем года. И я говорю, а зачем? Вот зачем бы я бы пошел покупать Passat, при том, что вот посмотрите. А, как правило, стенды ваговской группы, они такие, они занимали значительную часть экспозиции, и они были через стеночку, что называется, через перегородочку. Вот здесь Шкода, через перегородочку Volkswagen. Еще перегородочка, здесь Audi стоит. Еще перегородочка, Bentley здесь представлена. То есть они все так сгруппированы были в экспоцентре в одном углу, огромном, но в одном углу. И я ему прям рукой показываю, говорю, зачем Volkswagen мне? Зачем мне Passat, к примеру? Вот если... Вот, смотрите, стоит какой замечательный. Он говорит, ну там же Шкода значок на нем. А на Volkswagen значок Volkswagen. Вот люди за ним и пойдут. Я думаю, интересно. Так вот, это, ну, на самом деле это работающая идея, и действительно заметное число людей приходит в том числе и за брендом. Вот вы пишете мне про Rolex'ы. Сергей пишет. Rolex, Submarine, отличные котлы. Да, отличные. Но сколько в Rolex'е вы платите за то, что это Rolex? Не за то, что механизм, не за то, что стекло, не за то, что сплавы металлов, драгоценных, полудрагоценных. Не за то, что вот это все, а за то, что Rolex. Просто имя такое. Вот сколько вы платите? Это при том, что... Есть не менее великолепные в техническом, в том числе, смысле, котлы, часы, давайте их называть так, в которых стоимость бренда значительно ниже. Ну, просто ниже, просто, ну не Rolex. Но не хуже, но не Rolex. Вот такая история сейчас с китайскими брендами и суббрендами. Exit, все хорошо у него, нормально. И с комплектацией там, и вот это все. Но я получаю этот седьмой Тигу Про и думаю, сейчас начну загибать пальцы, а что у него не так, как у Эксида? Вот, а что у него там, сейчас я посмотрю, что у него? Не знаю, ну, другая форма, абсолютно иной дизайн. Ну, то есть, ну, концепция вообще дизайна другая. Да, согласен. И здесь нужно сказать, что нужен любитель такого кинетического дизайна, динамичного, стремительных линий каких-то, то, что представлено в Эксиде. А у Черри это такой более сдержанные, консервативные формы, но при этом тоже симпатичные. Та же цифровая большая моноконсоль такая, где объединены и приборная панель цифровая. И сейчас, секундочку, а я же даже могу, наверное... Ой, назад... Я же могу, наверное, показывать. Это же, наверное, есть здесь все. Да, есть. Глядите как. Сейчас, секунду. Секундочку. Не уходим никуда. А как разворачивать это все? Ну да ладно. Так вот, тоже та же концепция. Открываешь дверку. Также на асфальт, а лучше на снег. На снегу даже видно хорошо. Проецируется Черри. А в Эксиде... Exit написано. Ну, в зоне Passat, где твои ноги стоят, тебе прям на ноги надпись такая ложится. Черри. Открываешь дверку, на пороге тоже светится Черри. Садишься, там вот эта приборочка. Где она у меня, эта приборочка? Сейчас я ее найду. Во, вот так. А, нет, это... Смотри, заметьте, это какой-то другой Черри 7 Pro. У меня не так все. Вот это вот особенность тоже китайских автомобилей. Ты думаешь, что ты смотришь на какой-то, ну, в смысле, ты получил автомобиль и думаешь, ну, вот все, вот это его концепция. А потом оказывается, что это месяц назад так было. Так было месяц назад, но сейчас у нас все по-другому. Мы решили, что теперь у нас будут спаренные экраны. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Хорошего дня.
Да, Александр.
Я перевожу с вашего очень сильно толерантного языка, что, вот так вот прям вот на более понятный. В общем, вам эти, я-то имею право сказать, я же не журналист, да, который берет там из пресс-парк автомобиль.
Ага.
В общем, это одно и то же. Коробка разная, этикетка, конфетка разная на внешний вид. То есть где-то там что-то нарисовано, где-то экранчик. А эмоции ни от одного, ни от другого, они все одинаковые. Это вот как китайцы, они все одинаковые.
Ну, как что вы скажете? Ну, скажите, ну, а эмоции от Тигуана и Кадьяка, они разные, что ли? Да, то же самое.
Вот, вот если бы сейчас... я бы не мог представить, что вы, например, так рассказывали. Вот так вот, не подбирая слов, не зная, что сказать. Вы бы, например, про А6, к примеру, там, Allroad, или про...
Нет, ну тогда нас еще не до... У нас аналоги А6 китайских до нас еще просто не доехали.
Я просто образно говорю, машины-то, я же не говорю, что плохие.
Нет, это я понял. Я понял. Смотрите, я просто к тому, что... И в те времена, когда мы про китайцев только нос воротили, говорили так, да, китайцы, ну и китайцы были другими. Не было ни черри вот этих, сегодняшних, ни иксидов не было. А говоря про Кодиак и Тигуан, что я должен был сказать про Кодиак? Что он практичней. У него большой багажник, у него Simply Clever, у него вот этот пакет сеточек умных, подстаканчиков умных, еще чего-то умного. Но концептуально это тот же правильный квадратно-гнездовой Volkswagen. Абсолютно правильно. Вот Тига пишет, нет, Кодиак, Тигуан, две совершенно разные вещи. Почему они разные? Платформа одна. Двигатели одни и те же, коробки одни и те же, подвеска работает одинаково, выглядит все горизонтально, вертикально, ровненько, мультимедийка та же, все органы управления, ручки, все, к чему ты прикасаешься, то же, что и в ВАГе, то же и в Шкоде, все то же самое. Просто база за счет MQB платформы, она позволяет масштабировать, она же MQB, она масштабируемая, она может растягиваться, но растянули вместо Кодиака, у которого база чуть поменьше, растянули, сделали побольше, все, багажник большой, те же сиденья, та отстрочка этих сидений, все то же самое, только чуть больше пространства для задних пассажиров, больше багажника и больше прикольчиков каких-то. Есть еще скребок, где крышечка топливного бака, и зонтик, по-моему, В Кодиаке зонтик один был. Один зонтик или несколько? Или один. И зонтик есть. А у Volkswagen зонтика не было. Все. Если спустимся чуть ниже и посмотрим на финальные модели, с которыми мы завершили наше общение с ВАГом, на Rapid и Polo. Посмотрите. Два автомобиля. Два совершенно разных бренда. Это даже не суббренды. Это разные автопроизводители. Находятся в разных странах. У них разное руководство. Но только Volkswagen взял и забрал у компании Skoda полностью весь автомобиль, весь Rapid, минимальные внеся изменения, назвал это Volkswagen Polo и продается под другим брендом. Так что я не соглашусь с вами, что и в лучшие времена мы должны были, что там я должен был придумывать. Ничего не придумаешь, ты просто говоришь, это одно и то же. Только у одной фары стоит 30 тысяч, а у другого 60.
Моторы.
Моторы, говорит Москва. Доброе утро, здравствуйте. Очень хорошо, что вы здесь. Очень приветствую. Оказывается, это не просто про, это про Макс еще ко всему прочему. Вот почему я думал про этот автомобиль, что он вот это все внутренний мир. Сейчас я еще раз попробую убедиться в этом. Да, внутренний мир. Что-то внутренний мир. Какой-то одни и те же картинки про внутренний мир. Секунду, цвет кузова, узнать больше. Я пошел на сайт официальный Черри, чтобы посмотреть. И действительно, нет, звонок бесплатный. Сейчас я хочу посмотреть картиночки еще. Да, все-таки Pro Max отличается вот чем. У него другое немножечко оборудование салона. По-другому немножко все выглядит внутри. Вот я сейчас в Pro Max нахожусь. Тига 7 Pro Max от 2 369 000. Безопасность 5 звезд. Мест посадочных тоже 5. Разгон до 100 км в час 5 секунд. Ну, конечно же, нет. Не 5, но ему и не нужно. Вот как салончик выглядит по-настоящему. Вот, вот это действительно он. Это правда. Вот так выглядит эта штука. Так, я сверну часы. Мне здесь часы присылали какие-то, что вот есть наручные часы. Один в один, как роликсы, но только в 10 раз дешевле. Очень даже может быть. Вот так выглядит эта история. То есть иная центральная консоль у Pro Max. Да не надо мне звонить. Иная центральная консоль, иная организация панели. Если у семерочки Pro это два отдельных экрана, цифровая приборная панель. Но внутри рамки цифровой панели и отдельный экран мультимедийной системы, то у Pro Max уже новейшая концепция дизайнерская. Это монолит один, но он прочитывается как один большой экран, на самом деле это два средних. Но один монолит экранов, они объединены в такую большую консоль. По-другому расположение некоторых органов, в частности, беспроводной зарядки иначе располагается, это я вот сейчас уже вижу. Что хорошо, что дублируются, почти все опции дублируются механическими кнопочками. Ну, они сенсорные, но механические, то есть нажимаются такие со щелчком, с отдачей. Что не так, как в том же Exide. В Exide продумано все... Да, крутилочки громкости. Громкость, оставленная шайбочкой. Такой, ну, крутилочкой. Здесь, конечно, громкость нужно кнопочками нажимать. Кнопочки продублированы на центральной консоли, кнопочки на руле, но это все кнопками, нет крутилки. С другой стороны, удобно то, что климат и основные опции, которые тебе могут понадобиться, пока автомобиль еще холодный, доступны, во-первых, сразу, а во-вторых, они сенсорные кнопочки такие, и они доступны для нажатия перчаткой, потому что не каждый автомобиль. Вот попробуйте сейчас, наденьте перчаточку и понажимайте ваши сенсорные кнопочки. Не каждая панель сенсорная откликается на нажатие в перчатке. А здесь такие кнопки, что в перчатке можно жать. И это, казалось бы, мелочь. Но мелочь прикольная. Так, центральный HD-дисплей. Действительно, качество картинки роскошное. Ну, я так скажу. По сравнению с автомобилями европейских, корейских и японских брендов в эпоху до угара НЭПа. Ну, прошлый год, позапрошлый год и так далее. Не у каждого большого и жутко дорогого европейского, корейского или японского автомобиля было такое качество картинки. Во-первых, качество камеры, а во-вторых, качество выводимой картинки именно на экран. Ну, там, круговой обзор, все вот это вот. Я, в общем, с ним только еще один день, еще менее суток с этим автомобилем. Но могу уже сказать, что значительного такого дауншифтингового падения каких-то показателей по опциям, по еще почему-то, каких ждешь от автомобиля, к примеру, масс-маркетового бренда, по сравнению с типа премиальным, потому что Exide же он типа премиальным позиционируется. Ну, к примеру, как если бы из Genesis пересесть в Hyundai, ты очень сразу почувствуешь большую разницу между ними. То здесь этой большой разницы просто нет. Пока что выявил одно, на мой взгляд, недостоинство этой модели. Это слабоватая подвесочка. Честно, но с другой стороны, понятно, что кроссовер городской и для города норм, но на участках с плохим асфальтом становится понятно, что не хватает энергоемкости. Конечно, хотелось бы, чтобы она была более упругой, чтобы она позволяла чуть дольше оставаться в зоне комфорта, когда дорога перестала быть идеально гладкой. Ну вот подольше. Ну, пример, кстати говоря, у Вага та же история с тем же Кодиаком. Отличная управляемость, отточенная, все хорошо, но только съезжаешь куда-то, где плохая дорога, и она сдается и начинается. Ду-дун-ду-дун-ду-дун-ду-дун. Вот примерно та же история здесь. Вот это не очень круто. С другой стороны, ну, ты по асфальту катайся, и все, и все. И все будет нормально. Зато прикольная штука, это, кстати, в Exide я тоже отметил, прикольная штука, что ты можешь нагрузку на руле сделать свою собственную. В отрыве от выбора режимов движения. Во-первых, есть режимы движения. Эко, спорт и все такое на автомобилях масс-маркета. Ну, в смысле, ну, это как если бы ты берешь там Крету или какой-нибудь Корок, а у тебя уже сразу выбор режимов движения, вот это цифровые все эти штуки, и возможность руль настроить для себя. Ну, естественно, конечно, руль мы все любим плотный, правильно? Вы же любите плотный руль. Поэтому руль отвязываешь от режимов движения, и поэтому можешь настройки выбирать, какие хочешь. Хочешь эко, ну, такой овощной режимчик, экономный, а руль при этом все равно тяжелый, плотный такой, настоящий в спорт-режиме. В общем, прикольно. Много я хочу от китайцев. Вы знаете, Владимир Горынович, не то, чтобы я много хотел от китайцев. Нет, я объективно смотрю на эти модели. Я объективно смотрю на цены. Я объективно смотрю в целом на рынок. Ну, на то, что представлено. И поэтому... ну, каждому из нас хотелось бы, чтобы сразу все было хорошо. Правильно? Ну, чтобы все прям сразу. Поэтому, ну, пока что по подвеске вот такая вот история. Это единственное, что вызвало такое ощущение. Вот здесь бы, конечно, поработать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Получается, семь, восемь. Восемь подушек безопасности. Получение максимальной оценки. Что-то еще. Цвета кузова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь цветов кузова. Вот этот красивый. Он называется небесно-голубой. А я подумал, что он будет называться небесно-голубой. И он действительно небесно-голубой. Еще серый, два серых. Белый, синий. И что-то такое. И это, вероятно, без доплаты. Ultimate 1.5, турбо 147 сил, CVT на вариаторе 2 миллиона 519 тысяч написано, Ultimate. Престиж 2 миллиона 369. Но это не настоящая цена, потому что здесь звездочки. А что означают эти звездочки? Звездочки означают, бог его знает. Ну что... Что надо что-то узнавать по цене, это с какими-то специальными акциями. Кстати говоря, про специальные акции я тоже хотел с вами поговорить. Все, про Cherry и Exit, и вообще тех китайцев, что в пресс-парке моторов, в тест-парке моторов. Об этом будем еще говорить, а на сегодня, я думаю, уже хватит.
Моторы.
Отличие Кодиак и Тигуан, у них разный аукс. Вот. Ну, то есть гнездышки подключений разные. Так, вчера хотел что-то рассказать про Ладу, или я пропустил уже? Нет, Влад, не пропустил. Действительно хотел что-то рассказать про Ладу, но я, вы знаете, я не получил ничего от АвтоВАЗа в том смысле, что они должны были прислать какой-то пресс-релиз или что-нибудь такое. Вот. А сами ничего не прислали. Не выслали ничего. И я думаю, а что мне рассказывать? Просто по памяти. Ну, в общем, у них там должен был произойти запуск производства. И если хотите, можем звякнуть после 7 снова Ильинскому позвонить. Ладно? Сережа. Он-то уже, наверное, долетел. Уже, наверное. Вчера утром вылетал. Из Внуково. Сейчас, должно быть, долетел уже в Самару. И, может быть, даже уже доехал в Тольятти из Самары. И поэтому можем попробовать позвонить и поговорить с ним на эту тему. Что сейчас, а потом уже про кредиты и про специальные программы. Ну, хорошо, давайте сейчас позвоним. Ладно, раз вы так настаиваете. Так, Сережа, заметь, не я это предложил. Это... злокозненные, в хорошем смысле слова, слушатели, хотели, чтобы я тебя разбудил. Но я-то знаю, что он, Сергей, не спит, он же... Он...
Доброе утро.
Я говорю, что Сергей не спит, Сергей бдит. Он, если что, он на ходу сразу, всегда. Доброе утро.
Привет.
Долетел уже хотя бы?
Нет, я опять в самолете обратно лечу.
В смысле? Это у тебя развлечение такое, что ли, ты туда-сюда летаешь?
Да, я каждое утро, каждый вечер куда-нибудь летаю.
Как этот самый, помнишь... Однажды Галею, который комету вот эту описал, ему зарплату стала Академия наук платить книгами про рыб. Так тебе билетами на самолет, что ли, зарплату стали теперь платить? И ты их осваиваешь?
Нет, бонусы.
Я понял. Ладно, хорошо. Ну скажи, ну сегодня-то можно уже? Ты говоришь, завтра. Сегодня.
Да, все. Вчера наш президент объявил о том, что 3 числа в Тольятти стартует серийное производство Весты нового поколения.
О, а я почему-то не получил ни пресс-релизов никаких, ничего, и это самое...
А это было личное общение президента с новостными агентствами.
Я понял. Ну, агентства тоже, не особо, нужно сказать, распространились по этому поводу, и это очень странно. Нужно попенять агентство.
Роман, видимо, ты не входишь в их целевую аудиторию.
Скорее всего, это правда. Тогда все равно расскажи ты, что это. Это то, что планировалось, то, что должно было произойти, это произошло. Если есть возможность у тебя есть пару минут для этого?
Ну, надеюсь, да.
Да, все, тогда, итак, Vesta NG мы называем ее, правильно? New Generation.
Новое поколение просто.
Просто новое, очень хорошо. Я вот от этих, англицизмов уходил бы. Новое поколение, Vesta. Когда третьего начинается? Когда машины начнут поступать к дилерам? Когда мы увидим, в каких кузовах и вообще все?
Ну, все детали мы объявим, конечно, 3 числа, но могу сказать, что старт продаж после старта серийного производства, ну, это примерно плюс 2-2,5 месяца, необходимо для того, чтобы произвести нужный автомобиль, и чтобы у каждого дилера был некий запас на стоке.
Слушай,
начало продаж где-то конец апреля, начало мая.
Конец апреля, начало мая. А дилерская сеть не скукожилась, а осталась той же, что вот в течение прошедшего года количество дилеров?
Она даже прирастает, собственно говоря, в том году 5 новых дилеров, и в связи с тем, что мы планируем новые модели, которые будем выпускать в Санкт-Петербурге на нашем новом заводе, я думаю, что дилерская сеть еще и прирастет в этом году.
Все круто. Коробки, механика автоматическая?
Все 3 числа.
Все 3 число. Ну, вот, собственно говоря, и про кузов тоже в 3 число. Но я-то знаю. Ну, ладно, тогда будем ждать 3-го, правильно? И тогда, когда уже официально все это произойдет.
Это да.
Все, тогда тебе хороших полетов. Я смотрю, ты не собираешься останавливаться.
Да, Ром, спасибо.
Давай, все, хорошего дня. Пока, счастливо. Это Сергей Ильинский, видите? Вот и все. И стоило ли вот этого? Вот видите, 3 числа. А 3 число когда у нас? А 3 число у нас завтра 1-е. В среду, в четверг, 2-е, а в пятницу, 3-е. И в пятницу стартует производство «Лада Веста. Новое поколение». Про АБС не спрашиваю, извините, Владимир Горыныч. И вообще про техническое оснащение тоже не спрашиваю, потому что, видите, 3 числа намерен Сергей рассказать обо всем этом. Но могу сказать, что ровно год назад, в марте 2022-го, мы с АвтоВАЗом соорудили такую совместную штуку. Она была приурочена как раз к выходу нового поколения «Лада Веста». И вот прошел год. Я надеюсь, что весь тот продукт зря не пропадет. Он не скоропортящийся, и его можно будет использовать и в этом году тоже. Вот. Что касается комплектации, ну, я не думаю, что... официально с помпой и с приданием этому событию такого веса какого-то, АвтоВАЗ вышел бы для того, чтобы потом, в момент старта производства, сказать, да, мы будем производить, но только, знаете, у нас там АБС не будет, мультимедийки не будет, еще что-то не будет. Я не думаю так. Уж если начинают производить конвейерно, массово и так, чтобы завозить их, то есть, видите, должен накопиться накопиться количество автомобилей для того, чтобы развести дилерам, и у дилеров у всех все было. Думаю, что будет все то, что должно было быть и в прошлом году у Веста, у Лады Веста. Должно быть, я так думаю. Так, в новостях же было про Vesta NG, Алешка пишет. Алешка, куда вы пишете? Куда-то в Телеграм Алешка пишет. Возможно, что в новостях про это и было. Ну, так я ж, если вы про радиостанцию, так я ж не занимаюсь. Ну, и больше того, новости могли сказать ровно про то, о чем говорю сейчас я. 3 числа стартует производство, а все технические подробности у нас появятся обязательно, но уже после 3-го. В Минпромторге заявили о снижении производства автомобилей в России в 2022 году. Но он уже позади, мы можем уже забывать его, как неприятный сон. А впереди все только самое лучшее. На 60% сократилось производство автомобилей по сравнению с 2021 годом. Тоже не самым лучшим, нужно сказать, годом, потому что там все еще последствия коронакризиса. Это замглавы ведомства... Какого ведомства? Минпромторга. Альберт Каримов сообщает. Причины, я думаю, объяснять не нужно. говорит он. А почему? Так говорят, когда не хотят объяснять причины. То есть не хотел господин Каримов объяснять причины. При этом надо отметить, что наибольшее снижение у нас именно в сегменте легкового транспорта. Около 66%, подчеркнул он. Вот это новость про вчера. Но я хочу вам сказать, что это до новости о начале производства «Лада Веста». Новое поколение. Теперь-то все будет нормально. Еще красивая новость вчера появилась. Красивая, во-первых, и новость, и красивая инфографика. Я врублю вам. А вы можете смотреть это все. Вот вы все время не смотрите, в то время, когда все время могли бы смотреть трансляцию этой программы. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Или в ВКонтакте, в сообществе нашем «Говорит Москва 94.8». Серая, светло-серый график. Это Германия или Германия, немцы. Потом черный график. Это Япония. Голубенько-серенький какой-то. Это Южная Корея. Потом желтый, хороший, красивый, насыщенный, в смысле, такой цвет желтый. Это Соединенные Штаты. И, наконец, Китай. Это красный. Когда это происходит? Это за какой период времени? Вот начиная с 2010 года. То есть график с 10 по... конец 22-го, начало 23-го года. Графики развития, падения и увеличения производства автомобилей. И мы видим, что в 10-м году высоко, в чем они это измерялось? В миллионах, может быть, штук? Да, в миллионах. То есть все время где-то в районе 3,5-4, потом 4,5 миллиона автомобилей производили. Миллиону? Нет, это не количество. Один ВАК только 10 миллионов делает. Но неважно. Давайте так скажем, что это график производства. Все, количество производства. Мы видим, как высоко производство в Германии, в Японии, чуть меньше Южная Корея, Штаты. И начиная с какого? Начиная с 2020 года. И где-то все время Китай плетется где-то в конце. И вот переход с 20 на 21 у красного графика, вы видите, резкий скачок. Так как если бы вдруг ему вкатили лошадиную дозу какого-то адреналина, и он и полетел вверх. Сразу позади остаются США в рамках одного года. Потом падает Южная Корея под копытами. В хорошем, опять же, смысле, китайскими копытами, нет, скакунов, китайских, не китайскими копытами, китайских скакунов. И к концу 22-го года до Германии добирается Китай. И вот под конец 22-го года Китай по производству автомобилей, по реализации обгоняет Германию. И не только потому, что у Китая взрывообразный рост, лавинообразный. Только наоборот, лавина, она обычно вниз стремится, а у этих лавина вверх идет. Но еще и потому, что начиная с 18-19 года поступательно падает производство автомобилей в Германии. И в Японии тоже. Причем японский график в точности повторяет немецкий, с той лишь разницей, что падение не настолько серьезное. То есть сама линия графика примерно одинаковая. В середине 21 года какой-то всплеск, там что-то коронавирусные ограничения сняли, и снова автомобили стали... А потом опять падение и просадка. У Китая стабильный рост, начиная с 19-го. Ну, вообще, начиная с 10-го года. Рост стабильный. Он действительно рост. Другое дело, что с 10-го по 17-й год, где-то так, этот рост... больше в горизонтальной плоскости, чем в вертикальной. И начиная с 18-19 рост взрывообразно устремляется вверх, вертикально. И сейчас в полушаге Китай от того, чтобы стать в целом мировым лидером по производству автомобилей. Такая вот история.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 столица. Дамы и господа, с Заводите свои моторы! Это вторник, 28 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, жизни, вселенной и вообще. А красиво-то как на часах. 7:07, други, пора сказать вам что-то неприятное. Ну, в смысле, вы спрашиваете, а я что? Разве я могу не сказать? Вы спрашиваете, что на трешке в районе Тульской? Вообще нужно сказать, что трешка вот здесь, на юге и юго-западе, третье транспортное кольцо, это что-то особенного, как сказали бы водители. Это что-то особенного, и это требует какого-то, я не знаю, вмешательства каких-то правоохранительных органов, может быть. А надо подъехать и проверить вообще все. Потому что, или что, или вы знаете, в чем причина. Смотрите, значит, начну по порядку, с Большой Тульской. Там, на Большой Тульской, у речки Вонючки, вот здесь где... Ну, нет, ну, она хорошая, Коровянка она называется. Вот как называется, так и пахнет. Дорожно-транспортные происшествия. Это внутренняя сторона третьего транспортного после Варшавки, по пути сюда, к Ленинскому проспекту. И вот прямо где, где часовня Матроны, где... Никольская, ну и так дальше. Вы знаете, кладбище с правой стороны. Вот здесь написано в среднем ряду, а потом в левом и среднем ряду. Два значка ДТП. Либо их действительно два, либо оно одно, но место, мы знаем, место не очень хорошее. Место нехорошее, потому что сначала с дублера, вот те, кто с Тульской съезжают на третье транспортное кольцо, ну или с Варшавки, вы разворачиваетесь у Ереван Плаза, и по такому длинному разгонному дублеру нужно выходить на трешку. И там вот начинается катавасия. Кто-то в крайне левый пытается, а кто-то... А там еще и поворот затяжной, и все вот это. И, может быть, освещение отключили, потому что кто-то пишет, а у нас на Ярославке отключение произошло света, а еще темно. Ну, в общем, там ДТП. Потом... Ленинский тоннель, Гагаринский, Ленинский, ну, тоннель под Ленинским проспектом. Там внутри дорожно-транспортные происшествия. Но это уже внешняя сторона третьего транспортного. Гагаринский тоннель. Внутри, в тоннеле, при съезде на Ленинский проспект. Из-за чего движение стоит до Новодевичьего монастыря по внешней трешке. И там, где заканчивается эта пробка, на внутреннем третьем транспортном новая начинается пробка. Почему? Потому что на съезде на генерала Дорохова тоже дорожно-транспортные происшествия. Но это уже внутренняя трешка. То есть... Несколько ДТП внутри, одно снаружи, и в результате что за акция? Кстати, из-за вот этой у Коровянки ДТП, ДТП при речке Коровянки, пробка растянулась уже, ну, естественно, с Варшавки не съехать на внутреннюю третью транспортную. А во-вторых, до Автозаводской, вот сюда, до этого, до Большого торгового центра, который здесь, и уже в сторону Автозаводской метро тянется пробка. Есть возможность не поехать вот сейчас по внутренней трешке. Лучше не нужно ехать. И вообще, в какой-то целая серия ДТП странных. Минка перед Москвой, МКАД внутренний сразу после Волгоградки, Волгоградка перед Волжским бульваром по направлению в центр ДТП. Шоссе энтузиастов сразу же после въезда, вот где круг, вы знаете, да, мы уже обсуждали, что там у вас с кругом с этим? Все тяжело, говорите вы. Вот сейчас там тяжело из-за ДТП. Два ДТП у Королева по Ярославке. Ярославка перед Королевым ДТП и на выезде, где Пионерская улица выезжает на Ярославку, тоже ДТП. Кстати говоря, я тут на днях в Королеве был, ну вот в эти длинные выходные. Красиво у вас там, все хорошо. Но местной администрации хочется не попенять нехорошее слово. Можно местной администрации кое-что подсказать? Местная администрация. Без обид. Ну, в смысле, ну, мы же все здесь в одном этом. Без обид. Посмотрите, как это делает ЦОДД. И столичная ГИБДД. И дорожники столичные. И все остальное. Просто посмотрите. Потому что вот эта ваша Пионерская улица хорошая, хорошая улица, красивая, все, и жилые комплексы большие, все это. Но в какой-то момент ты попадаешь в ситуацию на 5, 7, а то и 10 лет назад в Москве. когда у тебя есть широкая проезжая часть, и как будто бы два автомобиля помещаются в этой полосе, а разметка только осевая есть. То есть, по сути, это одна полоса для движения. Но она такой ширины, что помещается туда два автомобиля. Но местами там какие-то то ли лужа, то ли бордюр какой-то, сужается до полутора. Потом опять два. Во-первых, бесконечные бутылочные горлышки тормозят движение даже в выходные дни, когда там нет транспорта. А во-вторых, ну что вам, краски жалко, что ли? Ну нанесите прерывистую, разделите эту одну большую широкую полосу, разделите разметочкой на две узенькие. Но чтобы были ориентиры, потому что, ну реально, ты едешь... И ты видишь, вот эти человеческие характеры прочитываются сразу. Те, кто, ну, такие корпоративные люди, люди коммуникативно-корпоративные, которые за работу в команде, мы вместе, все вот это вот, те едут, прижимаясь либо к осевой, к центральной, либо к бордюру. Ну, как бы показывая своим поведением, что здесь два ряда в одном направлении. Можно ехать в два ряда. Потом появляется какой-то дедушка на X-трейле, который едет посередине, потому что разметка говорит о том, что здесь один ряд. Его пытаются объехать через встречку как-то. И каждую секунду ты видишь ситуации, которые... Ну, вот сейчас лобовое будет. А, нет, разъехались. Нет, вот сейчас будет. Нет, разъехались. Но это же жесть какая-то каждый день жить вот в таком напряжении. А улица-то одна выходит на Ярославку, вот эта Пионерская. И вы там каждый раз сжигаете столько нервных клеток. Хотя... Вопрос решается предельно просто. Больше того, я не вижу там никаких препятствий для расширения полосы, там, этого дорожного полотна, ну, на пару метров хотя бы. По метру прирезать с каждой стороны и сделать по две полосы в каждом направлении. Элементарно. Нет там ничего такого, ни частного сектора, ничего такого, что невозможно было бы, там, нужно было отчуждать вот это вот все, там, катавасия, компенсации платить. Там деревца у вас хилые, чахлые растут, и газоны грязевые. Нужно просто бордюрный камень снять и по метру прирезать проезжие части. Потом бордюрный камень вставить, нарисовать красивую осевую, сплошную вообще, нафиг, чтобы она была прерывистая. И по два ряда сделать в каждом направлении. И все. И будет порядочек. Убрать сужения вот эти все. В общем, хороший, красивый город. Все, люди молодцы, нормальные пешеходы везде. Везде пешеходные переходы. Прям вот очень-очень удобно ходить пешком по Королеву. Но ездить не очень. И не потому, что плохие дороги или плохо организованы, а потому что до ума чуть-чуть не довести их, вот немножечко, капельку. Но кто я такой, чтобы давать советы? Я вас умоляю. Это так просто. Я подумал, что вот если бы вдруг мне пришлось бы, так я бы, наверное, вот так вот сделал. Так, про Королев подтверждаю, так и есть, ежедневно страдаем. Ну, мы здесь тоже в Москве страдаем. Это вообще нам только дай. Человек вообще такая скотина, что ему только дай пострадать. И даже если не давать пострадать ему, он будет страдать от того, что ему не дают пострадать. Поэтому это такое дело. Но то, что это просто фактически опасно, это факт. Потому что правее прижмешься. Здесь тетечка на SX4 красном. Знаете, у вас там по Королеву ездит на SX4 красном тетечка на Сузуке. Ну, вы знаете. И она тебя сейчас же должна столкнуть, на встречку вытолкнуть, потому что она едет так, что она не может ехать к бордюру, прижавшись сильно. Ну, в смысле, плотненько. Она должна оставлять метр до бордюра. И ты между этой тетечкой, как Одиссей между Сциллой и Харибдой. Здесь тетечка, которая сейчас тебя тюк и вытолкнет на встречку. А здесь непосредственно сама встречка. А пропустить тетечку невозможно, потому что сзади сигналят, поджимают. Ты же типа как бы в два ряда едешь рядом с ней. И ты просто вот думаешь, зажмурившись, лучше поеду, это не так будет страшно. Но это же не круто. Шел 2023 год. И вот это все. Не хочу. Спасибо, Сергей Казаков пишет. Вы попробуйте вечером заехать в Королев. Это просто ад. Ну так у вас там какой человейник стоит на входе прямо в город? Ты только ракету проезжаешь, направо поворачиваешь, и сразу... У меня там знакомый хороший живет. Адвокат. Да, и хвалится тем, что ему удобно выезжать из города. Естественно, ему удобно, потому что человейники огромные стоят прямо на въезде в город. То есть туда несколько тысяч... возможно, и Галя даже ее зовут, тетечку. Может, Галя, а может, Светлана. Бог его знает. Так вот, сразу несколько тысяч человек хотят въехать в огромный человеник прямо на пороге города. Естественно, что все жители города должны подождать, пока все они въедут, и только потом вы можете проехать в город, правильно? Правильно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А еще можно вот вопрос по обсуждению как бы организации дорожного движения, вот новые эстакады. Есть вылетные трассы такие, ну вот как мне приходилось, Волгоградка, шоссе энтузиастов, как вы все время говорите, они тут стоят, да?
Да.
Построили классные эстакады, которые идут. То есть были перекрестки со светофорным регулированием.
Да.
Вот. И построили над ними эстакаду. Но самое интересное, что под этой эстакадой светофор так и остался. И по сути дела, вместо того, чтобы, например, перекрыть вот это поперечное движение, сделать типа вот такого большого круга под этой эстакадой.
И чтобы все постоянно проезжали, все время ехали.
Да, да. Вот просто перекрыть этот светофор, чтобы ты не мог проехать прямо, а ты повернул направо, развернулся и потом проехал туда, куда дальше.
Да.
И вот если вы посмотрите на организацию движения на Волгоградке, там две таких вот здоровых, два здоровых перекрестка, которые друг друга тормозят и замыкают просто. А учитывая, что не могут повернуть перекрестки, те машины, которые...
Это вы имеете в виду, где Волжский бульвар под эстакадой вот этот вот проходит, который...
Да. Это одно место там, и шоссе энтузиастов то же самое здесь, как вот улица Советская, называется.
Да.
Вот. И вот оно становится, замыкается, и пробки из-за этого как раз хвосты торчат этих светофоров и тормозят на основной трассе тоже движение.
Знаете, я думаю, что это во благо нам сделано. Во благо. Потому что если бы нам все сделали так, что нам больше нечего хотеть, то мы ходили бы скучные и грустные. Но вы представляете, это же на самом деле одно из самых суровых наказаний для человека, когда ему нечего хотеть. Вообще все реализовалось, и тебе хотеть нечего. Поэтому все время должна... Мечта на то и мечта, что она должна быть недостижима. Ты все время должен быть как скорость света. Ты можешь приблизиться максимально, но достичь ее невозможно. Так вот устроено у нас с мечтаниями. И с организацией дорожного движения. Нельзя, чтобы было все хорошо, иначе это плохо. Мы перестанем мечтать. Перестанем делать маленькие глупости. Забираться в окна любимым женщинам. Какая гадость. Эта трешка сейчас в районе Лужников. Господи, и внешнее, и внутреннее стоит все напрочь. Просто я считаю, что это диверсанты какие-то. Товарищи правоохранители, проверьте их там, на этом третьем транспортном. Николай Новиков, так а я ж в этот парад планеты ездил. Вот туда прям, в этот тоже человеник. Но он там на отшибе у вас стоит, он так особо никому не мешает, просто вокруг нужно объезжать его и все. Но, а чего, красивый, у нас там родственники какие-то, оказывается. Два балла пробки в столице. Сейчас еще одна ДТП на Войковской по направлению в центр Ленинградка. Еду на автобусе. У него на приборке горит чек АБС. Возможно ли его эксплуатация? Городской автобус Е85. Роллер-звер спрашивает. Ну, раз едете, наверное, возможно, де-факто. А де-юре, думаю, нет. Ну, так, если с соблюдением всех инструкций. Все же АБС зимой система, имеющая принципиальное значение. Мигранты, скорее, таун, доброе утро! Добрый вечер! Точнее, ваш таун, Корея. USLA. нас 28 февраля. Разрушаем стены зимы, заставляем ее уйти пилюлей. Сегодняшний, на мой взгляд, замечательный. Так. Минус 8 ощущается, как минус 12. Как минус 8? Москва. Я тебя не понимаю, зачем минус 8? Минус 8, действительно, прямо сейчас ощущается, как минус 12 за Москворечье. 7.24. Через 2 минуты солнышко появится над горизонтом. Встречайте. Возьмемся за руки, друзья. И скажем ему: здравствуй. Минус 1 сегодня максимально днем. А потом до конца недели, до 5 марта воскресенье, минус 3, 0, 0, минус 1, минус 3, минус 5. А, минус 5 это уже в следующий понедельник. Ладно, тогда минус 3. Ночные температуры на эту же неделю. Минус 6, минус 5, минус 1, минус 5, минус 6, минус 8 воскресенье. Ах, Вильфанд, прозорливец наш, сказал же, не ждите от марта весны. Что-то там про марток, порток было у нас в этих присказках народных, правда? Короче, холодно будет еще. Зато 10 часов и 39 минут. Световой день сегодня в 7.22. Только что же было в 24 написано. В 20... А, это на завтра я смотрю. Завтра в 7.22 солнышко взойдет. А закатится в 18.01. Пришел марток, надевай 10 тысяч порток. А лучше что-нибудь одно тоненькое мембранное, я так думаю. И береги ноги с молоду. Юрий Борисович, доброе утро. Максим Ветер, приветствую. Александр Первый. Сергей Чеховский, сталкер здесь с нами. Шеф-комендор Максим Ветер, Иван Юрьевич, Владислав. Владимир Горыныч тоже с нами. И... Не, я еще хочу. Давайте еще чуть-чуть, немножечко. Флойды, давайте, постарайтесь. Верунчик, доброе утро. 386-й, экстримыч с нами. Папа Лера, Сергей Казаков. Константин Сергеевич Корольков тоже здесь. Юрий Борисович, еще раз доброе утро. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, пишите. Читаю вас с удовольствием всегда. С неизменным. А если что, картинку покажете, так и тоже хорошо. А посмотреть нашу картинку, роскошную, в HD-качестве, стримовскую нашу, можно в нашей телеге. Радио говорит МСК. Латиницей в одно слово. Легко запомнить. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Абсолютно легко могу, конечно. Илья спрашивает, могу ли я закатиться в прямом эфире? Наверное, там какое-то другое слово должно было быть. Ну и закатиться я могу легко в прямом эфире. Вот, смотрите. Или что вы имели в виду? Ну, в смысле, давайте закатываем по заказу. Так, дядь Жень Касперский рулит, молодец. Apple поставил на коленки. Да я думаю, что Apple как от мухи отмахнулся от них. Так, Да типа, да отстаньте. Да что там у вас, 900 сколько-то там миллионов или что-то. Да заберите, да плевать вообще. В смысле, ну это, конечно, сумма для компании Apple в целом, но я думаю, что не сумма. Это к вопросу о нарушении антимонопольного законодательства. Там Apple должны были штраф заплатить. Ну и заплатили. Ну и чего? Да ничего.
Говорит Москва. 94,8.
Так, значит, продвижение сказал. Все, все сложно в Москве. Непонятно зачем. Третье кольцо. Ну, вы знаете, это... Ну, посмотрите на картинку. Вот я вам картинку даю, гляньте. Вообще, нужно сказать, что в природе редко встречаются правильные формы и правильные пропорции. Природа не любит симметрии там. Но, в смысле, симметрию любит. Не любит прямых, правильных геометрических форм. Природа так не работает обычно. А здесь все настолько симметрично, что возникает вопрос о неслучайности этого. Вот прямо от съезда, от выезда с генерала Дорохова на внешнюю трешку начинается пробка и до Ленинского идет. И оттуда же, от Дорохова, на внутреннем третьем транспортном кольце, пробка идет до Ленинского. То есть, как бы, внутренняя и внешняя трешка в этом месте из-за двух аварий, они как бы четенько стоят и делят третье транспортное кольцо на беспробочное и пробочное по устью реки. Ну, в смысле, по течению Москва-реки. Она здесь огибает Лужники. И вот прямо здесь, ну, как бы, слишком это все симметрично. Слишком это все как-то подозрительно. А еще задымление в метро. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Саша. Роман, вот да. По поводу АБС, значка горит, не горит, исправность, неисправность. Раньше это считалось, считается помогательной системой, и она почему и горит желтым, а не красным, да? То есть обратить внимание и двигаться с осторожностью.
Нет, она должна... Нет, она светится желтым только тогда, когда работает. А когда не работает, нет, уже она, не светится.
Ром, у меня все машины, когда вот АБС не работает, горит желтым, обратите внимание. То есть прям написано АБС, это значит, она не работает.
Нет, то, подождите. Когда АБС срабатывает, у меня загорается чек, что она так автомобиль нет, делает.
А я имею в виду, когда она постоянно включает зажигание, заводишь манту, и она постоянно горит, если не работает.
Не работает. Так а это же нехорошо, если на пассажирском автобусе АБС не работает зимой.
Ром, ну это... Всем прекрасно, я думаю, вам тем более известно, что АБС, она не сокращает тормозной путь. Она только дает возможность маневрировать при выжатой педали тормоза. Когда ты
полностью... Но я бы так сказал, что это контролируемое торможение без изменения вектора движения. То есть у тебя не будет заноса на торможение.
Плотина тест.
Конечно. Но для автобуса пассажирского это же имеет значение.
Ну, нет, имеет значение, да, вещь хорошая. Но сначала, когда вот гаишники, сколько раз, у меня было пару раз, останавливают, говорят, заведи мотор, заводишь, а тебя АБС начинает выносить мозг, что у тебя не работает тормозная система. А хотя основная тормозная система, она работает, и любой производитель давал, если письмо ему направить, она говорит, что АБС это просто помогает
я системе. Я понял. Нет, это понятно. Ну, просто я думаю, что приборная панель... городского автобуса, который перевозит пассажиров, должна быть как это самое, как гимназистка. Ну, она должна быть девственно чистой. Если там что-нибудь светится, пусть это даже чек низкого уровня омывающей жидкости, это уже нехорошо. Это уже означает, что эксплуатация идет с нарушением каким-то. Это городской транспорт общественный. Там все должно быть либо либо да, либо занимайся вопросом исправления этой ошибки, а потом выезжай.
Моторы. Моторы.
7.36. Говорит Москва. Доброе утро, моторы. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Нехорошо, что приходится стоять, конечно, в этой дикой пробке, если вы в этой дикой пробке. А другая дикая пробка ничем не лучше. Но сейчас одно из самых сложных мест в Москве – это третье транспортное кольцо вдоль Лужников. И внутреннее, и внешнее. Но вообще аварий сегодня очень много. И, казалось бы, ну, вроде бы все, что должно было замерзнуть, замерзло уже и все такое. Но все равно почему-то очень много. Я не понимаю, почему. Островитянова – это что у нас, профсоюзная улица? По пути куда? Это между Теплым Станом и Беляево вот здесь. Дорожно-транспортная. Юго-западная, это Ленинский проспект, съезд на, вот сюда, на Вернадку, к юго-западной. По направлению в центр тоже ДТП. Третье кольцо, уже сказал. От Ленинского, точнее так, от Дорохова до Ленинского внешнее и от Ленинского до Дорохова внутреннее, третье транспортное, стоит и стоит очень мрачно. Кстати, аварию на Варшавке, вот эту, которая после Большой Тульской на внутренней стороне трешки, разобрали как-то очень быстро, оперативно. Только что снова у Петровского парка. Граждане, ну что в самом деле, каждый день одно и то же. Центральная часть, не дублер, центральная часть Ленинградки, проспекта. По пути к третьему транспортному, вот здесь, где Петровский парк и Динамо, дорожно-транспортные происшествия по направлению в центр. Ленинградка стоит до метро «Аэропорт». У Войковской серьезная какая-то проблема тоже с ДТП, из-за чего до Беломорской стоит Ленинградка. Что еще нужно знать вам? Где-то здесь что-то Коптев, но это не важно. В общем, много аварий для дня, когда и небо светлое, и видимость хорошая, и температура, очевидно, такая минусовая, что она не может вести тебя в заблуждение. Мне казалось, что там, а здесь, оказывается, скользко. Везде скользко, потому что уверенный минус 8 сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я про Войковскую, там просто машина сломалась. Ничего там серьезного нет.
Ну, серьезная пробка огромная из-за нее. Я настаиваю, что все, часть из этих сломашек — это диверсанты. Их надо тут же в Кутузку, в Цугундер и там разбираться. Ну, правда. Ну, достали ломаться. Ты не можешь сломаться на обочине, на автобусной полосе сломаться. Почему надо ломаться все время так, чтобы потом из-за тебя 10 километров пробка была? Серьезно говорю. Если сломался, значит, не следил за техническим состоянием автомобиля. В любом случае виноват. И не надо вот это вот сломался, все. Диверсант. Все, диверсия. Мы живем во времена, когда не может быть полутонов каких-то. И вот этого всего. Хватит ломаться уже. Ребят, вы достали ломаться, честное слово. Там сломался, здесь сломался. Тут сломался, а там задымился. А здесь вот это вот. И в результате город стоит, метро не работает, автобусы компенсационные ездят. Серьезно. Господа правоохранители, можно обратить внимание на вот это вот? Не гоняться за журналистами по ночам, а обратить внимание на сломашек, на вот этих. За мной сегодня ночью ГИБДД гонялись эти доблестные представители отделения с Хорошовки на вражеском автомобиле «Шкода Октавия». Серьезно, это прям, ну, в смысле, детектив. Я спрашиваю... А что, вот это, ну, зачем вы, вы кино снимаете, что ли? Зачем вы меня преследуете? Я от Петровского парка выезжал по направлению в область, а потом надо было развернуться, и потом еще раз развернуться, и в сторону туда авиапарка, вот сюда. Ночь, правда, потому что один из эфиров там телевизионных закончился ночью в 2 часа, и вот это все. И они, главное дело, ехали... Потом развернулись. Просто вот, ну, просто там пятиполосная у Петровского как раз часть, где дублер Ленинградки. И над дублером можно развернуться. Развернулись за мной. Но я вижу, что едут. Я примерно понимаю, что будет. Ну, в смысле, ну, не просто так едут. А мне нужно так дебрями. Потому что я знаю, как объехать, чтобы не стоять на светофорах. Через там, до этих дворик, здесь переулочек. Я так проезжаю, сюда повернули. Потом гад врубает дальний так, чтобы слепить меня прямо в этот, в зеркала во все. Мигалку такую слепящую, дикую, и начинает что-то... Ну, нормально, я остановился, говорю, а что, ну, в смысле, вот этот детектив сейчас для чего он нужен, этот форсаж здесь? Вы кино снимаете, что ли, или что вы делаете? Я вот это... Я говорю, это я понимаю прекрасно. Когда вы стоите там, что-то проверяете, это я понимаю. Ну, там, ну, вот останавливаете. А когда просто вот едет автомобиль, причем разметочка соблюдает, повороты везде. Зачем вот это преследование? Я не преследовал. Погони никакой не было. Я говорю, погони не было, а преследование было. Ну, я же вижу в зеркало. Вы едете за мной, здесь проехали, здесь проехали, здесь проехали. А я намеренно везде аккуратненько, с поворотничками совсем. Но потом не выдержала душа поэта и врубил вот это все. Процесс задержания начинается. Ну, документы, все это. Так и не ответил, что... Ну, я вижу, дорога пустынная, и вы едете, и нас увидели, и повернули на разворот. Я говорю, во-первых, я увидел вас только тогда, когда вы совершили опаснейший маневр, остановившись на пятиполосном дублере, в самом широком месте, просто в пол остановившись. И я отметил для себя, я еще не видел, что это полицейский автомобиль, там сумерки такие. Ну, в смысле, фонари есть, но очень широкая проезжая часть, и не видно, это узенькая мигалочка, она не работает, ни мигалки, ничего нет. И он просто остановился, я думаю, фига себе, чувак остановился посреди пятиполосной этой штуки, ну, это опасно. Потом с нарушением разметки, но без мигалки и звукового сигнала, чего нельзя делать. Нарушать правила нельзя, если у тебя не работает проблесковый маячок и звуковой сигнал. Разворачиваются вот это все и начинает перестраиваться. Он говорит, ну, я вижу, дорога пустынная. Я хотел ему сказать, что так вообще разбойники в лесу поступают. Видят, дорога пустынная, и один бредет какой-то путник. А давай сейчас посмотрим, что там у него интересно. Так и эти. И пристроился, и с погоней, и с преследованием совсем. Я надеюсь, граждане, вы гордитесь собой. Своей работой, всем вот этим. Один начал что-то плести мне про антитеррор, какой-то там перехват, вот это все. Ну, в общем, такое дело. Хорошие, молодцы, доблестные господа полицейские. При этом мимо проезжают таксисты с залепленными номерами. Я говорю, гляньте, смотри, показываю, прям вот мимо проехал чувак, Элантра, и сзади одна цифра прям залеплена снегом. Цифра на номере. Ну, то есть, видно, что не случайно. Я говорю, а вот это не интересует вас, антитеррор? Чувак просто камер боится. Нет? Молчит, стоит, что-то пытается по базе пробивать. Это все. Чувак, ну, что там? Чувак, один другому говорит, ну, что там? Ну, есть на что? Ну. Я говорю, так вы спросили, я бы сказал, что ни одного штрафа, ни одного взыскания, ничего такого. Я слежу за этим мощно, не надо. Вот, и все, и нормально. Вот, это подозрительно, когда человек едет ночью просто по дороге. Это действительно вызывает определенные подозрения. Его так и хочется остановить. Что это он в самом
деле? Доброе утро.
Доброе утро, да, слушаю,
здравствуйте. Хотелось бы доброе слово про инспектора сказать. У нас в Сергиевом Посаде периодически утром останавливает. Позавчера меня остановил инспектор в 7 утра. Сразу нос в окошко. Главки посмотрел. Я говорю, товарищ дорогой, я говорю, не с банкета, с работы на работу. Все, счастливого пути. Вот. Никаких отставать страховочку.
Хорошую. Конечно. Нет, вот, а эти вот посмотрели, страховочку вот... посмотрели. Я говорю, аптечку будем смотреть? Ну, она у вас, наверное, есть. Я говорю, так страховочка у меня тоже, наверное, есть. Он говорит, страховочку покажите. Я пока показываю, говорю, аптечку. Зная, что вчера днем я забирал автомобиль, а я серьезно хотел показать ему аптечку, потому что я хотел увидеть зимнюю аптечку в Чере. Сам-то не полезу туда смотреть. А я обратил внимание, что в багажнике автомобиля это замечательный Chery Tiggo 7 Pro Max. Что там два набора автомобилиста. Один обычный в мощном чемодане, в таком кожаном, а второй какой-то зимний. Специальный. Тоже набор, тоже автомобилиста, но со снежинкой, зимний. Я думаю, там, наверное, должна быть какая-то зимняя аптечка и зимний огнетушитель. Ну, вот заодно с инспектором и посмотрю, что они там придумали. Нет, аптечка, говорит, ну, наверное же у вас есть. Я говорю, так, наверное, и ОСАГО тоже есть. Ну, если автомобиль, видно же, что принадлежит компании Chery. Ну, да ладно. Так, на Войковской стоит тетечка на аварийке, потому что у тетечки открылся капот, и капот открылся прямо в лобовое. И что? Все равно диверсия. Это члена вредительства называется, по-нашему, по-советски. Значит, диверсия против себя или члена вредительства. Тоже, кстати говоря, подпадает под действие. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Роман, добрый, Геннадий. Да, это прям самострел.
Да, это правда. Ну, а зачем она вот это капотом?
Ну, бывает. У нас сейчас что-то многовато стало про диверсантов, таких загадочных вообще. А вот что остановок касается, вот, да, инспекторов, они бывают забавные. Я помню, когда отдавал машину в сервис, только эти появились. Ну, взял попробовать. И меня прямо около политехнического музея, вот поворотному Россию, останавливает. Говорю, ну, здрасте. Даже документы пишут. Как машина? Я говорю, замечательно вообще. Ничего, что я на работе тороплюсь. Ну, минут 20 расспрашивал все равно. Пожалуйста, на его пути. А один раз также, вот точно, знаете, ехали за мной, остановили, сказали, вы подозрительно правильно едете.
Подозрительно правильно, да, это правда. Это вот, я подозрительно повернул, понимаете, я повернул, а оказывается вызвал подозрение.
Ну, подозрительно же по правилам повернули.
Ну, с поворотиком.
Ну, кто же мешал-то просто взять тоже так за нашим уехать и все. Тогда вопросов не было.
Хотел ему сказать, что товарищ такой, это самое... Что как-то нерадостное у меня настроение, говорит он мне. Ну, я ему не стал все объяснять. Говорит, дружище, я бы объяснил, в 2 часа ночи я должен домой вернуться, а в 4:30 должен проснуться уже и поехать на другой эфир. И мне как бы вот это вот каждые 5-10 минут, 5-10 минут, имеют для меня значение. Ну, серьезно, имеют значение. Это в 2 часа ночи стоять... И смотреть, как люди пытаются найти хотя бы какое-то оправдание промаху своему. Потому что промах был. Думали, что, о, клиент! А оказалось, не клиент. И надо как-то вот придумать что-нибудь такое, чтобы хотя бы реноме сохранить, мину лица сохранить, что типа вот, ну, что-нибудь сейчас хоть найдем, по базам пробьем найдем. Ничего не нашли, расстроенные. Счастливого пути, говорят. Ну и тоже вам. Не, молодцы, я наоборот, ну в смысле, я хвалю, что, ну молодцы, это же, я вас умоляю, не каждый может ночью вот так вот поехать, совершить маневр разворота на Ленинградке и не вызвать подозрения. Это действительно дико подозрительно. Ладно, давайте про новости, потому что есть компания, которая на этой неделе должна заслужить звание счастливчика или одна из самых удачливых компаний.
Моторы.
У 65 тысяч новых автомобилей Genesis и здесь заколотилось сердечко вот в таком ритме у наших чиновников, которым в корпоративные парки понакупали G80, G90, обнаружен опасный дефект. Они слишком красивые, эти автомобили. И это опасно. Нет, концерн Hyundai продолжает испытывать проблемы с ремнями безопасности. 65 тысяч новых Genesis отзывают из-за дефекта ремней безопасности. Корейская компания признала, что у 4 моделей, ну то есть у всех, Genesis, выпущенных в период с июля 20 по январь 23, возможна неисправность при натяжителе ремней. Национальная администрация безопасности дорожного движения, правда, США, согласовала отзыв 65 517 автомобилей. В группе риска седаны G80 второго поколения, кроссоверы GV60, GV70 и GV80. Дефект преднатяжителей легко исправить. Нужно установить защитную крышку на микрогазогенератор и трубку. Ну, дальше пошли уже какие-то эти... Требуха пошла техническая. С российскими-то что? Я так понимаю, что у российских вообще все хорошо. Ну, в смысле, традиционно. Владельцев автомобилей Genesis из группы риска начнут уведомлять о необходимости внепланово посетить сервис 17 апреля. Самый громкий инцидент, вибрации холостом. Ни слова про российское подразделение и про российские Genesis здесь нет. А зря... Хотелось бы, хотя про российское подразделение Hyundai все же в новостной ленте при желании мы можем найти новость сегодня. Точнее, накануне она появилась. Но прежде еще несколько новостей из мира новых моделей компании Hyundai. Появилась первая фотография нового Hyundai Solaris. Уже без маскировки, без камуфляжа, без всего вот этого. Помните, вы спрашивали, и это B-класс? Потому что рендеры, которые были заявлены чуть ранее, ну, как бы они были слишком хороши. Автомобиль, который на них выглядел, был ого-го автомобилем. Пока фотография только такая, кормовая. Вот так мы видим автомобиль. Сфотографирован он... Вообще это похоже на какую-то съемку. Такую, как будто бы это кадр со съемок каких-то рекламных. Итак, 21 марта 2023 года официальный дебют модели состоится. Известен как «Верна» или «Акцент», уже рассекречен самой компанией Hyundai на прошлой неделе. Информативный рендер модели, дизайн передка был раскрыт, но это не информативный рендер. Информативно это когда все видишь. А сейчас мы видим корму. И мы видим азиатское влияние большого корейского соседа под названием Китай и в дизайне этого автомобиля. Потому что грань между, ну, во всяком случае, дизайнерская грань между тем, что мы раньше называли, ну, это как китайщина, азиатчина, и тем, что делают сейчас корейцы и американцы, да и европейцы тоже, эта грань размывается практически полностью. И поэтому, если убрать значок Hyundai с крышки багажника автомобиля, да никогда бы вы не сказали, что это, к примеру, Hyundai какой-нибудь, правильно? Ну, может, и сказали бы. Ладно, значит, подождем марта и официальной премьеры автомобиля. А пока еще одна новинка от компании Hyundai. Hyundai обновила модели Elantra. Представлена рестайлинговая Elantra для рынка Южной Кореи. Там автомобиль продается под названием Avant, и теперь у седана более традиционное оформление передней части. Вот это называется более традиционное оформление, глядя на него. Внешне, ну, на самом деле, я думаю, что не самые высокие показатели, не самые оптимистичные показатели по продажам этой модели заставили компанию Hyundai заняться рестайлингом. Здесь больше похоже на рестайлинг внешности. Вспоминается тут же история с Кретой, которую только выпустили, и тут же пришлось менять дизайн, потому что, очевидно, это был промах. Вот так выглядит теперь Elantra. Я бы сказал, что это фейслифтинг. Просто немножечко подправлена внешность, потому что в остальном автомобиль остался практически прежним. Ну, мало что изменилось. А вот теперь новость имеет значение, имеющее значение для нас. Сейчас, секундочку, я найду эту новость. СМИ узнали о планах Петербурга продать завод Hyundai казахстанской компании. И это хорошая новость. Хорошая. Потому что, ну, казахстанская компания же не соберет завод, не упакует его в чемодан и не увезет к себе в Казахстан. Правильно? Наоборот. Они соберут коллектив. Да и собирать коллектив не нужно. Коллектив местный, все найдется. Они соберут себя, соберутся. И приедут производить здесь нам автомобили Крета, Солярис и Киа Рио. Хорошая же новость, хорошая. Речь идет о предприятии Астана Моторс на казахстанском. Оно намерено возобновить выпуск автомобилей Hyundai Крета, Hyundai Солярис и Киа Рио. Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на источник, близкий к переговорам. В пресс-службе Hyundai информацию пока не комментировали. И не надо комментировать. Что вы говорите? Ну, сейчас начнете комментировать, они начнут на внутренних брифингах это обсуждать, руководство Hyundai, там еще кто-то. Куда-нибудь информация утечет, и потом злокозненные наши соседи начнут пенять компании Hyundai головному офису в Южной Корее. Как это вы попустительствуете? Это нарушение санкций, так нельзя, налицо обход санкций. И не будет нам производства солярисов Креты и Рио на нашем, на российском заводе, который пусть и принадлежать будет документально Казахстану. Так что спокойно. Счастье, как и, как называется, счастье, как и достаток, и успешность любят тишину. Тишину. И выпуск автомобилей Hyundai в современных геополитических условиях на территории Российской Федерации тоже любит тишину, окей? Так что мы аккуратненько будем следить за этой ситуацией. Просто аккуратненько. Представлен новый флагманский кроссовер Cherry Tig9. Вот это уже полностью раскрыто. Компания представила большой флагманский кроссовер. Презентация состоялась в Китае. На живую машину журналистам пока не разрешили посмотреть. Говорят, настолько хороша, что ослепнете. В иерархии Cherry кроссовер займет нишу на полступени выше хорошо нам знакомого полноприводного, потому что Макс, Cherry Tig 8 Pro Max. Особенности девятки — это внешность. Модная здесь так написано. Но что есть модная внешность? Кому-то кажется модная, а кому-то нет. Особенности, помимо внешности, оригинальный пятиместный салон, безальтернативный двухлитровый турбомотор и дорогие отделочные материалы. Выглядит автомобильчик вот так, со всеми своими вот этими решетками радиатора, со всей своей длиной 4,82. Кстати говоря, мог быть и побольше. Для флагмана это не то чтобы очень много, но тем не менее. Значит, высота, ширина. Колесная база 2 метра 82 сантиметра. Если найти какую-нибудь альтернативу, потому что сознание наше не любит какие-то такие общие категории, ему нужна конкретика. Альтернатива — это Kia Sorento. По размеру автомобиль близок к Kia Sorento. Что же касается дизайна, судите сами. Это внутренность, то есть это интерьер Cherry Tig 9. По правде сказать, выглядит классно. знакомая, если не смотрите трансляцию, так я так скажу. Знакомая уже большая консоль, объединяющая большую приборку, огромную, и экран мультимедийной системы. Некая отсылка к дефлекторам воздуходувов мерседесовским, такие как сопла, сопла реактивных самолетов, только прямоугольной формы. А каждая отдельно. И большая центральная консоль, ну, в общем, даже намек на такую пяточку под руку мерседесовскую. И, честно говоря, кто-то из критиков увидел пересечение здесь определенное с мерседесом. Еще одна отсылка к мерседесу — это управление электроприводом кресел на двери. Не на самом кресле, а на двери. Исполнение комбинированное, видим несколько цветов, атмосферная подсветка. Ну, в общем, визуально все выглядит очень круто. Очень круто. Светлый салончик. Просторный задний диван. Вот, пожалуйста, приборная панель. Вот так это все выглядит. Ну и все. Перспективы. Пока подтвержден только пятиместный вариант. И, возможно, там будут какие-то изменения. Возможно, диван начнет двигаться задний и все такое. В списке опций: панорамная крыша, проекционный экран, двухцветная кожа, контрастная прострочка, вставки под дерево, контурная подсветка, матричные фары, легкосплавные диски, 20-е, круиз-контроль адаптивный, распознавание дорожных знаков. Активной подвески пока нет. А может, она и не нужна пока что, активная подвеска. 2 литра, 254 силы, 390 ньютон-метров момента, 7-ступенчатый преселективный робот. Вот это не то, чтобы круто. Мы хотим автомат. Уж если флагман, впиливайте туда автомат. Дальше. Что-то еще здесь было. «Лада Гранта» оснастят АБС и 16-клапанным мотором. Можно не... Это самое, послевкусие, как бы. Пусть оно чуть-чуть продлится. Не будем про «Ладу Гранту». Еще несколько новостей. Автомобиль, который мы ждали в прошлом году официально в России, все же приехал. Но, правда, серый официально. Зато ценник относительно приемлемый. Не очень, правда, понятны перспективы официального обслуживания автомобиля. Я говорю о первом большом серийном электрокроссовере для компании Nissan. Называется он Ария. Вы помните, что говорили о нем, ну, и много, и вообще-то действительно было ощущение такое, что вот сейчас Ария придет и порядок наведет среди больших премиальных электричек, став примерно такой же премиальной моделью, ну, в смысле, высококачественной, но за другие деньги. Официально не случилось, но зато сейчас в московском автосалоне каком-то, какого-то дилера, продают за 6 миллионов 800 тысяч рублей. Батарейная модель стала очередной новинкой, на наш рынок попал благодаря параллельному импорту. 394 лошадиные силы, 600 ньютон-метров момента, 87 киловатт-часов батареи. То есть запас хода должен быть где-то в районе 400 километров при правильной эксплуатации. Экономичной эксплуатации. Граждане, 4 балла пробки. На востоке въезды все стоят. Щелчок энтузиастов. Третье кольцо у Лужников. И на севере тоже. Третье кольцо не очень едет. Держите себя в руках, ладно? Ну, постарайтесь во всяком случае. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, будьте здоровы.
Моторы.